а либерталии, развалины которой быстро заросли колючим кустарником, надолго забыли. Значение ее стало понятно лишь в наши дни, и теперь о ней пишут все, кто обращается к истории Мадагаскара. Об упадке пиратских поселений на Мадагаскаре, начавшемся в 1703-1705 годах, после разрушения Либерталии и ухода из Индийского океана многих пиратов, сообщает известный нам Вудс Роджерс. Незадолго до своего назначения багамским губернатором, Роджерс появился у Восточной Африки с весьма прозаической целью добыть рабов и отвезти их на виргинские плантации. Зайдя по пути на Мадагаскар, Роджерс обнаружил в бухте Сент-Мари пиратское поселение, которое существовало уже несколько лет без внешних влияний. Бывшие пираты жили мирно, окруженные женами, детьми и внуками. Роджерс писал о них: «Я не могу сказать, что они были оборваны, так как одежды на них почти не оставалось, и прикрывали они свой стыд шкурами диких зверей, и не носили ни башмаков, ни чулок, и потому более всего напоминали изображение Геркулеса в львиной шкуре. Обросшие бородами с длинными волосами, они являли собой самое дикое зрелище, какое возможно представить». Впечатление, произведенное на Вудса Роджерса пиратским поселением на Мадагаскаре, было подтверждено свидетельством пиратов, встреченных экспедицией Роджерса в 1711 году на мысе Доброй Надежды. Пираты рассказали, что поселения на Мадагаскаре насчитывают по 60-70 человек, большинство из которых обеднело. Малабарский берег. Малабарское побережье Индии было известно лучшим в Индии морякам, и раз так, то, разумеется, среди них были и пираты. Разница между этими занятиями была трудноуловима. Чем оживленнее была торговля, чем больше кораблей проходило к Персидскому заливу, тем большим был соблазн захватить грузы этих кораблей. Малабарские пираты зачастую пользовались поддержкой местных правителей, которые предоставляли им убежище, помогали сбывать награбленное и получали с этого определенный процент прибыли. Ситуация сходная с той, что складывалась в Малайских проливах либо у берегов Китая, где пиратство родилось вместе с торговлей и масштаб его зависел от размаха этой торговли. Местное пиратство длительное время не грозило торговле истреблением. Малабарские пираты на своих лодках не нападали на большие корабли. Но революция в технике мореплавания, связанная с появлением европейских судов, а также нарушение естественного баланса сил европейскими пиратами, начиная с португальских грабителей и кончая карибскими буконьерами, привели к качественным изменениям в индийском пиратстве. С конца XVI века оно уже переплетается с борьбой против европейцев, которые, в свою очередь, склонны были именовать пиратами всех, кто не желал им покориться. Столкновение с малабарскими пиратами, пиратами Гуджарата и Персидского залива, почти не отмечено в документах европейских держав до конца XVII века. Но в 1683 году английский компанейский корабль «Президент» был атакован арабами Маската, причем в составе пиратской эскадры были два корабля европейского типа и четыре «Гараба» — двухмачтовый корабль с малой осадкой. Гарабы обычно подстерегали добычу в устьях рек или у отмелей, куда за ними не мог последовать глубоко сидящий океанский корабль. После ожесточенного боя президент, имевший преимущество в артиллерии, отбился от пиратов, потопив три гараба. В следующем году пираты окружили небольшую английскую шхуну, но во время боя она взорвалась. В 1685 году пираты приняли за торговый корабль английский фрегат «Феникс». Поняв свою ошибку, они попытались уйти, не принимая боя, но капитан Феникса спустил шлюпки, чтобы взять пиратский гараб на абордаж. Пираты отбили атаку. Тогда, отозвав шлюпки, капитан Феникса приказал расстрелять гараб из пушек. После второго залпа тот пошел ко дну. Из воды было подобрано лишь 40 человек, более сотни погибло. Документ отмечает еще несколько случаев нападения арабских и малабарских пиратов на компанейские суда. Реальной опасности, впрочем, они не представляли, и это признавали даже директора английской Ост-Индской компании. В их письме, датированном 1699 годом, говорится: «Что касается малабарских и прочих пиратов, Мы не видим оснований, почему не вести против них не только оборонительной, но и наступательной войны, в случае, если они встретятся нам на пути».